بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Давайте теперь поговорим о том, в чем заключается искреннее отношение к правителям мусульман. Это вторая группа, умара. Искреннее отношение к ним, братья, заключается, во-первых, в чем? Если есть у мусульман правитель, то есть человек живет в исламском государстве, где есть имам, то есть руководитель, правитель этого государства, тогда твоя обязанность – это иметь убеждение, что это твой правитель. Это называется присяга, бейя. Но присяга, братья, это не значит, что все люди теперь, кто есть, живет в государстве, все должны пойти к этому правителю и дать ему присягу лично, пожав ему руку, положив свою руку. Хорошо? Нет. В чем она состоит? Это, то есть личная присяга, это для кого? Для обладателей власти, влияния. Они, да, которые там в окружении, правители, они это делают. Но остальные люди, для них присяга будет в чем заключаться? Если есть правитель мусульман, руководитель государства, хорошо? В чем заключается присяга? Иметь убеждение, что это мой правитель. Хорошо? Это будет относиться к насиха, к искреннему отношению. А если есть правитель, но человек не имеет убеждения, что это правитель, что он должен подчиняться ему, я никому не подчиняюсь, я сам себе господин, я сам себе царь, то это на самом деле признак чего? Признак джахилии. И поэтому пророк алейхиссалату сам сказал, что кто умер, не дав присягу правителю, но здесь уточнение, братья, какому правителю? Который реально существует, который имеет власть, если есть правитель мусульман, если есть, имеется таковой. Так вот, кто не дал ему присягу, не дал присягу, то есть не имел убеждения, что он обязан ему подчиняться, тот умер смертью джахилии. Тот умер смертью невежества, говорит пророк алейхиссалату вассалям. Дальше. Что еще относится к искреннему отношению к правителям мусульман? Сюда относится распространять среди подданных, распространять их хорошие качества, их хорошие поступки. Почему? Почему это важно, говорят ученые? Потому что это ведет к любви потом подданных к их руководителю. А если есть любовь к руководителю, то будет что? То будет тогда подчинение. Не будет анархии, не будет у людей их сердца заполнены ненавистью к их руководителю. Они будут подчиняться его приказам. Это важно. Но сегодня, к сожалению, люди делают наоборот. Люди делают наоборот. Это плохая тенденция. Это тенденция, это качество аль-ульбида, людей, последователей ереси на самом деле. Те, которые считают, что наоборот, обязанностью является распространять все ошибки среди людей, все недостатки, все недочеты, все промахи правителя, руководителя, говорить о них. И наоборот, если что-то он хорошее делает, то об этом умалчивают. На самом деле это несправедливость. Это несправедливость. Это на самом деле беззаконие. Хорошо? Потому что как ты сейчас упоминаешь какое-то одно качество, из-за которого ты порицаешь, порочишь этого руководителя, этого правителя, и оставляешь наоборот десятки хороших дел его и хороших качеств, об этом умалчиваешь. Это что? Это несправедливость, это беззаконие. Что относится еще к насиха, то есть к искреннему отношению в отношении правителей мусульман? Это выполнять то, что они приказали. Выполнять то, что они приказали. И наоборот, если они что-то запрещают, не делать это. Но здесь есть одна важная оговорка. Какая оговорка? Оговорка, если только они не приказывают тебе то, что является ослушанием Аллаха. В таком случае подчиняться им нельзя, потому что нет подчинения творению путем ослушания Творца. То же самое касается запретов. Если запрещает что-то правитель, ты должен подчиняться, да, не делать то, что он запрещает, но только с оговоркой. Если он не запрещает тебе что-то, что является ваджибом, то есть обязанностью в религии. Если он запрещает тебе совершать намаз, ты будешь ему подчиняться? А? Нет, не будешь подчиняться. Итак, все, что является ваджибом, обязательным в религии, если правитель тебе это запрещает, ты не имеешь права его слушаться здесь. Потому что ты должен слушать Аллаха, субхана ва тааля. это те вещи, которые являются ваджибатами, то есть являются обязательными. Как нельзя подчиняться в приказах, если он приказывает запрещенное, так нельзя что? Подчиняться его запретам, если он запрещает то, что является обязательным. Но это если это речь идет о чем? О ваджибатах, о обязательных предписаниях религии. А если речь идет о желательных предписаниях религии, мустахаббат, то здесь как надо подчиняться ему? Ты хочешь делать что-то, что желательно в религии, а он говорит, нет, сейчас не делай это. Должен подчиняться ему? А? Да, в таком случае должен, конечно. Мустахаббат, да, здесь что? Подчинение правителя обязательно. А это действие какое? Желательное. Нельзя делать что-то желательное, оставляя обязательное. То же самое, братья, касается вопросов, которые относятся к вопросам иджтихада. Вопрос иджтихада, то есть там, где дозволен иджтихад. Если в каком-то вопросе есть несколько мнений, внимательно, в каком-то вопросе есть несколько мнений, и правитель, руководитель избирает одно из этих мнений, считая, что оно сильнее. И этот вопрос касается каких-то общих нужд мусульман. Хорошо? Какие-то общие вопросы, касающиеся всех мусульман, можно идти наперекор здесь правителю? Сказать нет, а я буду делать так. Нет, в таком случае ты должен делать так, как считает это правитель. Хоть ты и считаешь, что это мнение, оно что? Не сильное, что крепкое мнение другое в религии, не это. Но в данном случае что? Нужно, потому что это вопрос иджтихада. То есть вопрос, где есть два мнения, и оба мнения, они получены путем иджтихада, то есть исследования ученых. Оба ученые, они что? Та сторона это. Искали истину, пришли к определенному заключению. Да, у них есть определенные что аргументы. Ты нашел эти аргументы сильнее, но руководитель нашел сильнее те другие аргументы. Можно тогда в таком случае ослушиваться его? Нет, в таком случае нельзя ослушиваться его. Для нас пример сподвижники. Для нас пример сподвижники. Смотрите, даже в таких вопросах, где Абдулла ибн Масуд, ради Аллаху Таля, например, да, он знал то, как делал что-то пророк, алейхиссалату вассалям. В качестве примера мы приведем намаз в Мине. Пророк, алейхиссалату вассалям, совершал намаз в Мине, четырехрекатные намазы, по сколько рекатов? По два реката. Абдулла ибн Масуд говорил, нет, пророк, алейхиссалату вассалям, совершал по два, и надо два. Но Осман не принял. Не принял слова Абдулла ибн Масуда и стал совершать намазы в 4 раката. Что сделал Абдулла ибн Масуд? Он организовал свою партию, группу, ушел в сторону и начал отдельно молиться? Нет, он стал совершать намаз вместе с правителем, вместе с Усманом, ради Аллаху Таля. Когда ему сказали, почему ты делаешь так, ведь ты сам говоришь, что надо 2 делать раката, а не 4, он сказал, аль-хиляф, шар. Разногласие – это зло. Разногласие – это зло. Дальше, братья. Мы сказали так, это подчиняться приказам правителя, если это не грех, если он не приказывает грех, и оставлять то, что он запретил, если он не запрещает то, что является ваджибом, обязательным в религии. На самом деле, братья, подчинение правителю, мусульманскому правителю, это поклонение или это просто потому, что так требует политика? На самом деле, это поклонение Аллаху, субхану ва тааля. Потому что Аллах, субхану ва тааля, говорит, «Я юлятина аману атаю Аллаха». وَأَطِيُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ Вы, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь посланнику и обладателям влияния среди вас. Поэтому, когда ты подчиняешься правителю, ты тем самым подчиняешься приказу Аллаха Субхану Ва Тааля. Значит, это ибада. Значит, это поклонение Аллаху Субхану Ва Тааля. Хорошо, некоторые говорят, ну как я буду подчиняться этому правителю мусульман, если он грешный? Что мы скажем? Твердая позиция Ахль-Сунна валь-Джамаа. Личные грехи правителя не снимают с подданных обязанность подчиняться ему. Хорошо? И если этот правитель, предположим, какие-то совершает свои личные грехи, хорошо? Например, этот правитель употребляет спиртное или еще что-то в этом роде. Да, это грехи. Но означает ли это, что не надо им подчиняться? То есть с тебя спадает обязанность подчиняться этому правителю? Нет. Ты должен подчиняться им. Хорошо? В вопросах глобальных, если этот правитель, например, объявляет мобилизацию, или такого рода что-то, да, или совершение хаджа вместе с этим правителем, или совершение намаза за этим правителем, это твоя обязанность, ты должен это делать, должен подчиняться ему. Хорошо? То есть то, что они приказывают тебе, должен подчиняться, запрещают, должен подчиняться, если только, как мы сказали, не приказывают они тебе харам. Даже если они... ослушиваются Аллаха в чем-то, все равно ты должен им подчиняться. Это очень важно. Многие люди не знают этот важный принцип Ахль-Сунна валь-Джамаа. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что «Валяу ахаза маалак, вадараба захарак». Даже если забирает твое имущество правитель, даже если бьет тебя по спине, слушайся и подчиняйся. Это сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? В этом великая мудрость, как сказал Абдул Абду Масуд, хиляфу шир, разногласия зло. Потому что это приведет потом к фитне, приведет к смуте, приведет к кровопролитию, приведет к анархии. А на самом деле общество, которое не контролируется какой-то властью, это страшно, это анархия, где каждый что хочет, то и делает. Другая обязанность, выражающая искреннее отношение к правителям, заключается в том, что нужно, насколько можно, прикрывать оплошности или недостатки правителей. Но вообще, мусульманин, он должен стараться прикрывать другого мусульманина, тем более, когда речь идет здесь что? О правителях мусульман, о руководителях мусульман. Почему так? Потому что это не будет искренним отношением, если ты будешь распространять кругом его пороки и его недостатки. Почему? Потому что если ты будешь говорить о нем направо и налево, он такой-то и такой-то и такой-то, то значит из-за тебя сердца людей заполнятся ненавистью к этому руководителю. Злобой. А это приведет к чему? Приведет к тому, что они взбунтуются, начнут возмущаться против него, перестанут подчиняться ему. Это приведет к восстанию, приведет к какому-то бунту. Это потом кровопролитие, гибель сотни тысяч мусульман. Это распространение чести и порчи на земле. Но, когда мы говорим прикрывать недостатки правителей, это ни в коем случае, братья, не значит, что нужно отказаться от наставления их. Нет, наставлять правителей – это обязанность мусульман. Наставлять их, указывать им на ошибки, говорить им, что вот здесь вы ошибаетесь, это неправильно. Что здесь вы противоречите шариату Аллаха Субхана ва Тааля. Это очень важно говорить, но говорить как? Говорить с трибун? Или распространять листовки? Как? Нет. Насыха подразумевает что? Личное наставление. Личное наставление. А если у тебя нет возможности лично передать правителю наставление, тогда каким образом? Тогда через людей, которые могут сделать это. Или можно написать, если принял твое наставление правителя, альхамдулилля, а если не принял, ты выполнил свою обязанность. Хорошо, ну, искреннее отношение к правителю. Причем очень важно никому не рассказывать о том, что ты дал наставление правителю. Это неправильно. Почему неправильно? Потому что если люди узнают, что такой-то дал наставление правителю, если правитель сделает так, как он сказал, то многие начнут говорить, а, значит, он слабый, у него нет власти, он вот всех слушает, всем подчиняется. Хорошо? Довольство людей вещь недостижимая, на самом деле. Если он не подчинится, что люди скажут? Люди скажут, вот смотри, ослушивается, возвеличивается, проявляет высокомерие. Поэтому ты насыха, свое наставление, что ты дал наставление правителю, не должен об этом распространяться среди людей. Не говори никому. Посмотрите, пример этого. Известный сподвижник Усама бин Зейд. Усама бин Зейд, ради Аллаху Тааля анхума. Люди сказали ему, почему ты не даешь насыха правителю, халифу, почему ты ему не говоришь то-то и то-то, имели в виду халифа, а именно кого имели в виду они, Усмана, ради Аллаху Тааля ан, что сказал им Усама бин Зейд, приблизительно такие слова, а вы что хотите, чтобы я вам рассказывал все то, что я говорю правителю? Все то, что я говорю халифу, я должен говорить об этом вам? Вот понимание сподвижников этого вопроса. Кроме того, если правитель, а правитель это же не простой человек, хорошо, это обладатель власти, соответственно, ему подчиниться, ему заставить свой нафс последовать за истиной сложнее, чем другим. Потому что он стоит над всеми людьми. И если он узнает, что людям оповестили, что такой-то дал наставление, то это может что привести к чему? Что этот правитель, он возвеличит и скажет, я не буду тогда слушать. Я не буду слушать их насыха, раз все уже знают, что мне дали такое наставление. Поэтому, когда дается наставление, об этом не сообщают людям. Это мудрость. Людям не говори об этом, что ты даешь наставление какому-то высокопоставленному лицу. будет большой вред от этого. Другая обязанность по отношению к правителю, мусульман, это недопустимость выхода против правителя. Недопустимость вооруженного выступления против мусульманского правителя. Пророк, алейхиссалату вассалям, не разрешает это. И есть десятки сообщений, запрещающих восстание против мусульманского правителя. Даже если они забирают себе общее имущество, то, что полагается всем мусульманам, они пользуются этим сами. Хорошо. Если, как Пророк Саддам говорит, бьет тебя, забирает твое имущество, все равно, что подчиняйся, слушай. Почему так? Да потому что устранение, выход против этого правителя, с попыткой устранить его, хорошо, польза от этого, если ее поставить на весы, а на другую чашу весов поставить вред, который будет от столкновения с правителем, от выхода против него, вытекающего из этого кровопролития и смуты, и анархии, и беспредела, если поставить на чашу, то, несомненно, сразу станет понятно, что делать не нужно это. Этот выход, он не нужен. Хорошо. Сколько зла от этого со времен выхода хариджитов против халифов мусульман. И потом, какие были выходы против правителей мусульман, это никогда не заканчивалось хорошо, как об этом говорит шейх Ислам ибн Таймия, рахималлаху та'аля. Пророк, алейхиссалату вассалям, делает исключение только при наличии очень строгих условий, когда этот выход допустим против правителя. Он говорит, алейхиссалату вассалям, и ставит условия. «Илля анта рау куфран баваха». Только если вы не увидите очевидный куфр. Посмотрите. «Тарау». Увидите, это значит, вы своими глазами это видели. Или ваше знание о том, что этот правитель действительно совершает действия куфра, неверия, или слова неверия, знание об этом у вас очевидное, несомненное, нет никаких сомнений, что он это делает, или он это сказал. А не так, что кто-то там мне что-то говорил, где-то в какой-то газете написали, где-то на каком-то канале сообщили, на каком-то сайте я прочел. Нет. Основание для этого пророк, алейхиссалату вассалям, говорит «Ан-тарау». Пока вы не будете убеждены в этом, пока вы не увидите своими глазами, посмотрите, дальше сказано «Куфран балаха». Куфр. То, что вы видите, это должен быть куфр. Неверие, действительно. А не просто харам. Даже если правитель совершает грехи, харам, как мы с вами сказали, пьет вино, предположим, или еще какой-то грех совершает, это дает основание для выхода против него? Выступления против него нет. Пророк, алейхиссалату вассалям, это должен быть, говорит, что? Куфр. Куфр. Дальше говорит, алейхиссалату вассалям, баваха. Это должен быть очевидный куфр. Ясный куфр совершенно. Не так, что кто-то из ученых считает это куфром, другие ученые говорят, нет, это не куфр, харам, но не куфр, не доходит до уровня куфра. Есть такие вопросы, где ученые разногласят. Кто-то говорит, это куфр, другие говорят, нет, это не куфр. Хорошо? Нет, это должен быть какой куфр? Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, балах, ясный куфр, очевидный. «Индакум фихи мин Аллахи бурхан». У вас есть относительно этого от Аллаха непреложный довод. То есть, у вас есть четкий довод от Аллаха, не просто это чей-то иджтихад, что это куфр. Это должен быть от Аллаха довод. И какой довод, брат? Довод, говорит, бурхан. То есть довод, который как солнце ясно. Не так, что кто-то говорит, нет, это слабое сообщение, другие говорят, нет, достоверное. Одни говорят, можно так понять, вторые говорят, нет, так понять. Нет, это должен быть что? Бурхан. То есть ясный, как солнце, довод. Вот только при этих условиях, вот тогда только возможен, что выход против правителя, это называется хуруч. Выход против правителя. При этих условиях. Но, братья, тут опять мы должны сказать с вами, что одно дело разрешается, другое дело обязаны. Одно дело разрешается, другое дело обязаны выступить. Мы к чему это говорим? А к тому говорим, что даже если и есть такой правитель, который подпадает под все эти условия, которые перечислены в хадисе, но у верующих людей нет возможности противостоять ему, у них нет оружия для этого, у них нет снаряжения, нет сил, то могут они выступать против него? Нет. С кухонными ножами не идут против танков и самолетов. пошло. Делать это нельзя. И от этого предостерегают ученые. Почему? Потому что это приведет к большим потерям, большому вреду для верующих. Большому вреду для призыва исламского, для мусульманского общества. Поэтому это недопустимо. Это большая ошибка. Куфр бавах, ясный куфр, чтобы как пример привести вам, например, если это правитель поклоняется идолу, хорошо, или приказывает поклоняться идолу, или ругает посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это куфр бавах, очевидный куфр. Или ругает Всевышнего Аллаха, это очевидный куфр, куфр бавах. Итак, это то, что касается искреннего отношения к руководителям, к правителям мусульман. И далее сказано «Ва'аммативим» и к простым мусульманам. К простым мусульманам. «Аваммаль мусульмин» в чем заключается искреннее отношение к простым мусульманам? Ну, конечно, прежде всего, это любовь к мусульманам. Это желание им добра. Желать для своего брата того, что желаешь самому себе. Это соблюдение прав мусульман. А сюда входят те права, которые названы пророком алейхиссалям. Их много, в частности, что? Это приветствие мусульманина саламом. Это ответ на салам. Это посещение больного брата. Это оказание помощи в благом. Это взаимопомощь и взаимоподдержка в хороших делах. И наоборот, удержание друг друга от плохих дел. Это наставление твоих братьев-мусульман к истине, к верному пути. Это призыв их к единобожию, к сунне. Удержание их от чего? От ширка, от многобожия, от новшеств, нововведений религиозных. Побуждение к сунне, ко всему благому. Это любить для своего брата то, что любишь для самого себя, как говорит пророк алейхиссалату вассалям. Это давать им искреннее наставление, насыха. Когда у них есть какие-то проблемы, помогать им. Все, что для них несет пользу, способствовать этому. Все, что несет для них вред, наоборот, это от них отстранять. Это все входит сюда, то есть в искреннее отношение к простым мусульманам. Давайте разберем теперь выводы из этого хадиса. Ну, во-первых, этот хадис, он представляет собой, охватывает собой всю религию. Охватывает собой всю религию. То есть, все права, которые лежат на тебе, этот хадис сообщает о них. Права Аллаха, права Писания, права посланника, права руководителя мусульман, права простых мусульман. Если соблюдать этот хадис, значит, ты будешь соблюдать всю эту религию. Поэтому и все это собрано в одном слове, смотрите, в великом слове, каком? Насыха. Искреннее отношение. Дальше. Важно сказать, братья, что обращение к людям с наставлениями обязательным его условием является учитывание того, к кому ты обращаешься. Многие не понимают этого. То есть, если ты обращаешься к простому человеку, это одно. Если ты обращаешься к правителю мусульман, это другое. Обращаешься к ученому, это третье. Обращаешься к тому, кто не знает, не сведущий одно, обладатель знания другое. В каждом случае твое обращение должно быть что? Соответствующим. Да, везде предусматривается уважение, но везде что? Есть свои тонкости обращения. Не ко всем обращается человек одинаково. Как говорят, ликули макаме, макаль, в каждой ситуации свое слово. Другой вывод из этого хадиса, который мы сделаем, это важность насыха, важность искреннего отношения. Вот в отношении пяти, о чем сказано в этом хадисе. Потому что пророк алейхиссалям потом сказал, что это есть религия. Ад-динун насыха. Религия есть искреннее отношение. Потом смотрите, хусну та'лим. То есть, каким прекрасным учителем был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы говорили с вами об этом уже. В чем здесь выражается? Сначала он говорит в общем, ад-динун насыха. А потом уже дает разъяснение этого подробно. Почему? Для чего? Чтобы обратить внимание людей. Хорошо? Чтобы не так, что они остались беспечными, небрежными, или у кого-то сердце в этот момент спит вообще, когда слова сказали. Нет, сначала ад-динун насыха, религия это искреннее отношение, а потом уже разъясняет пророк алейхиссалату вассалам. Это очень важно. Следующий вывод из этого хадиса, посмотрите, сподвижники пророка алейхиссалату вассалам. Какое у них было стремление к знанию. Возможно, многие из нас бы сегодня, если бы вышел бы обладатель знания и сказал «религия, искренние отношения», люди бы сказали «ну хорошо». И не спросили бы дальше «и что?», «а к кому искренние отношения?», «в чем оно выражается?». Посмотрите, у них какое стремление узнать то, что важно для них, что является основой их существования и счастья. И они спросили пророка, алейхиссалям, «Эльхамдулилля», спросили, мы получили такое знание. Причем их вопросы, это всегда вопросы нужные. Не просто, чтобы так узнать для сведений, для информации, а чтобы выполнить это потом. Они спрашивают то, что касается их. Посмотрите, когда пророк, алейхиссалям, рассказывал про Даджаля. Сказал пророк, алейхиссалям, что Даджаль, он будет на земле 40 дней, и первый день будет, как обычный год у нас. То есть длится столько, сколько длится год. Это будет один день, сутки, день и ночь. Длится год. Смотрите, что спросили сподвижники. Алхамдулилля, что они спросили. Из-за этого вопроса, который они спросили, мы теперь знаем, как поступать людям, которые живут за полярным кругом. Как им быть, где нет дня и ночи. Как у нас обычное понимание, полгода ночь, полгода день. Они спросили, а как же нам тогда молиться в эти дни? Как нам намаз совершать, когда придет Даджаль, если день будет год? Как обычно в один день, то есть за год 5 намазов всего? Значит, одни сутки, значит, 5 намазов за год. Пророк, алейхиссалям, сказал им, нет, нет, рассчитывайте, он сказал. Рассчитывайте, как обычно, по 24 часа, и так совершайте ваши намазы. Не 5 намазов в год, хорошо, а так, как обычно. Бывает, что каждые 24 часа 5 намазов. Хорошо. Спросили это, поэтому они спрашивали полезные вещи. То, о чем они спрашивали, и нам надо об этом спрашивать. О чем они не спрашивали, об этом не нужно спрашивать. Они спрашивали о вещах полезных. А сегодня, к сожалению, многие люди спрашивают о том, о чем не спрашивали сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям. Особенно это касается вопросов имен и атрибутов Аллаха, субхану ва тааля. Аллах, субхану ва тааля, говорит, что Он иставаля ларш, вознесся над престолом, сообразно величию Его. Люди начинают себе чего-то там представлять, воображать, как Аллах вознесся над престолом. Аллах говорит про Адама, что Он создал Адама своими двумя руками. Люди начинают говорить, как это двумя руками? Это что, как у людей руки, это органы? И всякие вопросы, которые не задавали сподвижники Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Ты не задавай. Поэтому имам Малик, рахималлаху тааля, когда человек спросил его про то, как истива произошло, как вознесся Аллах над престолом, имам Малик что сказал? Разгневался очень сильно. Он сказал, это беда спрашивать как. Истива, верь в истива. Вознесение Аллаха над престолом, верь сообразно величию Аллаха. Верить в это ваджиб, без вопроса как. Сподвижники не спрашивали, ты не спрашивай. Валлахи, у тебя не больше стремления к знанию и к праведности, чем у сподвижников Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Другой вот из этого хадиса, это то, что начинать всегда нужно с самого важного. И это во всем. Начинать всегда нужно с самого важного. В призыве с чего надо начинать? С самого важного. В религии, в религиозности, вступление на путь религии надо начинать с чего? С самого важного. В призыве надо начинать с чего? С самого важного. Не как сегодня люди начинают призыв с чего? Начинает призыв с вопросов государства, с вопросов халифата, с вопросов власти. Хорошо. Человек не знает ля иляха илляллах. Человек не знает, кому он поклоняется. Кому он должен поклоняться и почему он должен поклоняться. Очень похоже на то, что человек строит свой дом, начиная с чего? С кровли. Да, дома нужна крыша, никто не спорит. Но разве разумный человек начинает строительство дома с того, что готовит кровлю, вешает кровлю, а потом уже под нее подводит фундамент и подводит стены? Это бред. Поэтому начинать с самого важного. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит здесь насиха. Религия – это насиха, и говорит что? Лилляхи, в отношении к Аллаху, его писанию, его посланнику, правителям мусульман, простым мусульманам. Посмотрите как. Почему? Писание Аллаха упоминается раньше посланника Аллаха. Атрибут Аллаха еще почему? Потому что Писание Аллаха, оно не умирает. Пророк, алейхиссалату вассалям, он был на этой земле тот срок, который судил ему Аллах, субхану тааля, и потом умер. Хорошо, и ушел из этого мира. Писание Аллаха, оно останется до судного дня. Хорошо, откровение Аллаха, оно останется до судного дня. Другой вот из этого хадиса, братья, это необходимость искреннего отношения к руководителям мусульман. Мы сами сказали, это ученые, это правители. Искреннее отношение обязательно включает в себя, мы с вами сказали, что? Насиха. Насиха это что? Нус. То есть искренний совет. Наставление. Нужно подавать искренний совет. Наставление, но только как? Наставление дается правителю особым образом. внимательно, руководителям наставление дается особым образом, об этом пишут ученые, Ибн Раджаб тоже пишет Сиджамиль Улум об этом, как дается наставление. Передает от Ибн Аббаса некоторые условия того, как дается наставление правителям. Давайте упомянем два условия, на самом деле их больше. Первое условие, братья, это то, как ты говоришь. Ты должен говорить мягко, уважительно. Хорошо, твои слова, они должны быть слова полные уважения, легкие слова, не тяжелые для этого человека, для правителя. Потому что ты говоришь сейчас с кем? С обладателем власти. Простому человеку иногда даешь наставление, ему тяжело, его берет высокомерие, он не хочет тебя слушать. А это кто? Это правитель. Поэтому говори мягко и с уважением, подбирай хорошие слова. Ты же хочешь, чтобы от тебя приняли наставление. Поэтому, посмотрите, посылает Мусу и Гаруна Всевышний Аллах кому? К фараону. Фараон – это злейший враг Аллаха, субхана ва тааля. Тиран, деспот, неверный, который объявил себя Богом. Но что говорит он Мусе и Гаруну? «Факуля лаху хаулан лейина, ляллаху ятазаккару ау яхша». Скажите ему слово мягкое, пойдите, скажите ему слово мягкое. Может быть, он вспомнит, убоится. Это очень важно свой. Подбирать хорошие слова. Потому что насыха, мы сказали с вами, это что? Желание добра. Желание добра. А если ты хочешь тому человеку добро, значит, ты должен находить те пути, через которые дойдет до него это добро. Наилучшие пути. Это первое условие. Второе условие, братья, насыха, наставление правителя, оно должно быть наедине. Тайное. Ни в коем случае не на людях. Не кричать, не позорить. А тайное наедине. Есть хадис пророка, алейхиссалату вассалам, по этому поводу. Говорит, алейхиссалату вассалам, кто хочет наставление дать правителю в каком-то вопросе, пусть не объявляет об этом, не объявляет об этом людям, не показывает это людям, но пусть возьмет его за руку, посмотрите, если есть возможность, конечно, пусть возьмет его за руку и уединится с ним, не на людях, уединится с ним. Если он примет от него это наставление, то это то, что требуется. А если не примет, тогда он сделал то, что на него возложено. Все, ты свою обязанность сделал. Принял? Принял. Альхамдулилля. Мы с вами привели также хадис, который приводится в обоих сахихах. Хадис кого? До самого Ибн Зейда, что люди ему сказали, что почему ты не даешь наставления халифу. Что сказал сам Ибн Зейд? Он сказал, а что вы считаете, что я должен говорить так, чтобы вы слышали? При вас я должен это говорить? Я говорю с ним, но говорю с ним тайна, наедине. И я не хочу, говорит он, не хочу быть первооткрывателем двери. То есть первым, кто откроет вот эту дверь. Какую дверь? Дверь выступления против правителя. Возбуждение масс против правителя. Я не хочу быть первооткрывателем этой двери, говорит Усама ибн Зейд. Есть и другие условия, конечно, тоже в нос, то есть искреннее отношение к правителям. Какой вывод мы еще отсюда делаем, братья? Что мусульмане, они нуждаются в организованности, в том, чтобы было у них руководство. Хорошо? Что мы скажем? Если есть правитель общий, то есть верховный правитель, альхамдулилля, тогда что? Тогда обязан человек подчиняться ему, обязан дать ему присягу, считать его руководителем. А если нет такового? Если нет такового, здесь очень важно уточнить. Это проблема, которая есть сегодня. Люди, не имея реальной власти, вообще не имея власти, люди, которые не могут защитить самих себя даже, не говоря о том, чтобы защитить других, которые не имеют ни войска, ни армии, ни полиции, ничего другого, объявляют себя правителями, объявляют себя имамами, объявляют себя амирами и требуют от других присяги, чтобы другие присягнули им и подчинялись им так, как от них подчиняться верховному правителю. Верховного правителя, кто такой верховный правитель? Это тот, который имеет полноту власти. Тот, которого боятся слабые и сильные. Тот, который, если прикажет тебе даже развестись с твоей женой, ты обязан развестись с твоей женой. Хорошо? Потому что у него есть власть. Ты обязан ему подчиняться, если только не грех. Если только не приказывает тебе грех. Но есть люди, которые образуют какие-то общества, какие-то джамааты, скрытые структуры, хорошо, объявляют себя амирами над какими-то областями, над государством. Нельзя. Это противоречит сунне. Противоречит сунне на самом деле. Хорошо, потому что ты не имеешь власти, ты не можешь защитить даже себя, хорошо, ты не имеешь права делать этого. Это то, что есть из новшеств на самом деле сегодня. А что делать, если нет такого руководителя? Руководствоваться словами ученых, руководствоваться ахлюль-ильм, их фетвами, обращаться к ним. Но в то же время, братья, не нужна другая крайность. Другая крайность – это что мусульмане, они не должны жить в анархии и дезорганизации. Это тоже неправильно. Исламский шариат, он указывает на необходимость организованности. Хорошо? То есть недопустимо, чтобы дела мусульман находились в беспорядке. То есть нужны кто? Нужны организаторы в тех или иных вопросах. Но подчинение этим организаторам в тех или иных вопросах, оно бывает каким? В рамках вот той сферы, где они являются организаторами. Не больше этого. Например, мусульманам нужны люди, которые представляют их. То есть, если есть живут где-то мусульмане, кто-то должен представлять их, защищая их интересы. Кто-то должен, кто берет на себя организационные вопросы, как, например, где будет проводиться праздничный намаз, во сколько будет проводиться праздничный намаз, когда он будет проводиться. Подобные этому вопросу. Нужны организаторы, да, иначе будет что? Иначе будет анархия, это недопустимо. Будет беспорядок. Другой пример. Мечеть. В мечети должен быть руководитель. В мечети должен быть руководитель имам. В мечети должен быть руководитель имам. Потому что на самом деле руководство, оно бывает, как мы с вами говорили, это общее, верховное и какое? Частное. Да, общего нет, но есть частное руководство. Есть мечеть, где есть имам. Есть школа, где есть директор. Есть медресе, где есть руководитель этого медресе и так далее. На самом деле, имам в мечети. Смотрите, ученые говорят, если есть имам в мечети, он есть руководитель этой мечети. Хорошо? И нельзя здесь, именно в этой сфере, где он является организатором, здесь ему противоречить. Хорошо? То есть не подчиняться. Подчинение должно быть ему. Но где? В рамках чего? В рамках именно той сферы, где он является организатором. Не больше этого. Если имам мечети, предположим, сейчас дает какой-то указ, разведись с женой там, или посылает тебя куда-то с каким-то там, не знаю, военным походом, это что мы скажем, имеет он на это право? Нет, не имеет он на это право. Хорошо, он, его компетенция – это мечеть. А значит, ученые говорят, не имеешь права ты проводить джамаат-намаз, коллективный намаз в мечети, если в этой мечети есть имам-ратиб. То есть имам-ратиб, который проводит пятикратные молитвы, пятикратный намаз. И кто-то приходит и сам, давайте, читайте азан, давайте икаму, я буду проводить джамаат-намаз. Можно или нет? Нет. Без согласования, без разрешения имама-ратиба делать это нельзя. Это очень важно. Почему? Потому что это будет посягание на его права. Другой пример это наличие организатора во время путешествия. Если мусульмане, группа мусульман отправляется в путь. Согласно сунне пророка, алейхиссалату вассалям, если их трое, они должны что одного из них сделать своим руководителем, своим организатором. Хорошо? Своим организатором. Иначе будет что? Иначе будет беспорядок в их путешествии. Один будет одно говорить, другой другое. Не будет успеха. Обязаны подчиняться этому руководителю, этому амиру или нет? Мусульмане в пути. Да, но мы сказали... В рамках его компетенции. Если он говорит, например, кому-то, почини там что-то в машине, у них сломалось что-то, накачай колесо или еще что-то, должны подчиняться ему в этом? Да, должны. Это касается потому что самого пути, следования в пути. Если он говорит, остановимся, например, на ночлег здесь сегодня, или подождем, пока будет прохладно, потом продолжим путь, должны подчиняться ему? Да, должны подчиняться. Хорошо, а если он говорит кому-то, встань мне, подай мою обувь. Должны подчиняться им? Обязаны? А? Нет. Не должны подчиняться уже в этом. Почему? Потому что это не относится к его компетенции. Это если бы он был верховный имам, правитель, да, тогда другое дело. Здесь нет. Именно то, что касается путешествия. Приготовь завтрак, скажет кому-то. Для всех, кто едет. Должен подчиняться? Да, должен подчиняться. И так далее. А если кто-то решил... закончить свой путь. То есть доехали до определенного города, и этот человек не хочет дальше ехать. Амир этот говорит, нет, дальше поедешь с нами. Должен подчиняться? А? Нет, не должен подчиняться, потому что это его личное дело. До какого города ему ехать? Хорошо. И подобного рода. То же самое касается вопросов дауа, призыва исламского и так далее. То есть дела мусульмана и не должны быть какими? Дезорганизованными, анархичными. Должен быть организатором и подчинение ему, как мы сказали, лишь в рамках той сферы, где он является организатором. Это то, что касается данного хадиса. Вассалаллаху саляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллаху.